Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Большое спасибо всем, кто ставит нам лайки и пишет комментарии в Ютубе на канале «Радио Свобода Контекст». Это новый канал, так что мы особенно ценим ваши реакции. В этом выпуске речь пойдет о масляном кризисе в России, о том, как патриарх Кирилл высказался о смертной казни и о новых российских губернаторах и их связи с войной. В октябре в России начали быстро расти цены на сливочное масло. Масло подорожало во всей Европе, но российские цены обогнали даже европейские. Министр сельского хозяйства Оксана Лут объяснила это тем, что россияне стали слишком хорошо жить и есть много масла, и сказала, что проблема решается. Идут переговоры о поставках масла из Ирана и Индии. Пока что вместо Ирана в Россию приехало масло от его геополитических конкурентов из Объединенных Арабских Эмиратов. И это стало поводом для ироничных комментариев, например, на канале издателя «Медиазоны» Сергея Смирнова в стриме с Дмитрием Трещаниным.
Мне, честно говоря, вся история очень нравится, потому что сливочное масло экстренно повезли из Турции. Знаешь, там информационное агентство рапортует: «Прибыло сливочное масло из Турции». Сегодня, кстати, новость, что прибыло сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, ну какое масло в Объединенных Арабских Эмиратов? Ты вообще понимаешь, кстати? Я не очень понимаю. Может, я...
Ну, ты же знаешь, как... В смысле, какие вопросы вообще ты знаешь? Эти тучные луга, альпийские луга Объединенных Арабских Эмиратов, стада коров, которые там пасутся, всемирно известное качество местной молочной продукции, ну и масло, соответственно. Чё, ты раз слышишь, что ли?
Понял. Больше вопросов ты, не имею.
Ты просто вот как бы ты географическую карту открой и посмотри.
Государственники пытаются понять, куда же девалось российское масло. Виталий Третьяков.
Зачем импортировать масло из Эмиратов, если у нас есть Вологодская область? И на Алтае прекрасное масло производят. Неужели в Эмиратах луга лучше, если они вообще там есть? Надо просто вложить деньги в Алтай и в Вологодскую область.
Оппозиция зубоскалит. Твиттер Гуга Карлович.
В Вологодской области пальмы не растут. Из чего она сливочное масло делать будет?
Вообще обсуждение цен на сливочное масло неизбежно приводит комментаторов к теме величия России. Елена Шеломенцева.
Те, кто верещит сейчас о возрождении империи, забывают, что реально существовавшая Российская империя была великой сливочно-масляной державой. И если бы ее жителям сказали, что лет так через 120 их потомки будут закупать сливочное масло в арабском Дубае, они бы просто покрутили у виска. Однако мы сейчас живем в этом мире антиутопии и темного фэнтези.
Дмитрий Патрушев, это сын Николая Патрушева, который курирует в правительстве сельское хозяйство, уже заявил, что правительство готово пойти на экстренные меры, рассказал экономист Сергей Алексашенко на канале «Живой гвоздь».
Премьер, отвечающий за все сельское хозяйство и прочее, связанное с тем, он провел специальное совещание с торговыми сетями по ситуации со сливочным маслом, которого становится все меньше, меньше, меньше. Ну и в итоге было сказано, что если вы не уйметесь, если не заморозите цены, то придется государству замораживать цены. Вот. Ну, то есть там со сливочным маслом просто настоящая истерика. И, в общем, готовы принять самые жесткие меры, чтобы остановить цены.
Комментаторы считают, что просто приказать всем уняться может оказаться недостаточно. Иван Давыдов.
Патрушев поручил чиновникам за 2 недели остановить рост цен на продукты. Патрушев ФИС имеется в виду. Речь про младшего. Тут ведь по-разному можно действовать. Можно ходить по магазинам, прижимать к себе пачки сливочного масла, уговаривать. Ну что ты, дурашка, зачем же дорожаешь? Ты не дорожай. Гладить, плакать, давить на жалость. А можно наоборот, ругаться и топать ногами. Эх, вот при Сталине, когда порядок был, расстреляли бы просто 10 самых наглых огурцов, а остальные сами бы все поняли и подешевели. А сейчас политической воли нет. Мужского в людях стало мало.
Но если проявить ту самую политическую волю и заморозить цены, будет совсем худо, говорит на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
Прямое госрегулирование цен – это точно гиперинфляция, это точно дефицит, и это точно голодные там шахтеры, бьющие каском, там, касками по горбатому мосту. И вообще все, это прям последние, так сказать, дни Советского Союза. Вот оно, что возвращается сейчас в Российскую Федерацию. То есть прямое госрегулирование – это идеальное решение. Это вот то, чего я лично больше всего жду. Потому что госрегулирование – это хорошо, это правильно, это супер. Сразу масло пропадет, и с маслом пропадет вся остальная еда, начнутся всякие голодные истории, в общем, начнутся талоны, помните, были в Советском Союзе, на масло, на сахар, на что-то там еще, талоны, мясо, наверное.
Воспоминаниям о Советском Союзе предается вдоволь при нем поживший политический деятель Николай Травкин.
Масло поступало в продмаг в форме кубов, каждый весом килограммов по 10. Куб выставлялся на стол за прилавком, освобождался от вощеной бумаги. Продавщица уточняла очередника сколько, огромным ножом отрезала и клала на весы. Начало процесса обозначалось пролетающей среди посетителей магазина фразой «масло выкинули», которая побуждала их к повышенной активности, и куб масла расходился по авоськам, не успевая подтаять.
У магазинов есть и другие способы бороться с фиксацией цены на масло, и они население тоже не порадуют, отмечает журналистка Александра Прокопенко на канале «Карнеги Политика».
Если правительство начнет ограничивать рост цен на масло какими-нибудь способами, ну, то есть, например, правительство запретит торговым сетям устанавливать определенную наценку. Это все не рыночные способы регулирования цены. Это значит, что торговая сеть, ну, то есть масло у него будет какой-то, не знаю, потокообразующим продуктом, и это значит, что торговая сеть оставит масло по там, цене, например, в 100 рублей, хотя, мне кажется, масло стоит уже сильно дороже 100 рублей за пачку, но поднимет цену на колбасу, за которой не так пристально смотрят правительство, или еще на что-нибудь, потому что тогда получается, что торговая сеть будет работать себе в убыток.
Тем временем в магазинах настолько участились кражи сливочного масла, что кое-где его уже начали запирать. Это тоже финансовое бремя для продавцов, отмечает блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
В Екатеринбурге сливочное масло дороже 200 рублей продают в защитных чехлах. Продавец закупает защитные чехлы, платит дополнительные деньги работникам, чтобы складывать масло в боксы, недополучает прибыль за счет того, что на полках из-за чехлов можно разместить меньше товара. Эффективность бизнеса. А вы говорите, роботы оставят нас без работы.
Многие вспомнили устойчивое выражение «пушки вместо масла». Обычно его используют, когда говорят о том, как государство увлекается гонкой вооружений и в результате уровень жизни граждан проседает. В России это выражение внезапно приобрело самый буквальный смысл. Классику вспоминает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шительман.
Потому что помните, как у Левши, Лесков писатель, у него был Левша такой герой, и вот он приходит к своему начальнику и говорит, слушайте, говорит, вы знаете, почему... У нас ружья так плохо стреляют, а у англичан хорошо. Потому что, говорит, оказывается, мы-то кирпичом ружья чистим, а англичане маслом ружья чистим. На что начальник говорит, ага, на хлеб они, значит, кирпичи намазывают. В этом, мне кажется, глубокая мудрость-то есть. Все-таки когда-то на этой территории проживали достаточно мудрые люди, которые понимали вот этот смысл экономики. Но откуда возьмется масло, если все производят пушки? Да? Если все производят пушки, то и масло неоткуда взяться. Прямая зависимость, прямая. Серьезно, вот говорят, почему у них исчезли там яйца, что-то масло, все подорожало. А что можно ожидать? Главное, что россияне что-то требуют от правительства, чтобы оно снизило цены на масло. А что делают россияне? Россияне делают танки, россияне делают ракеты, средства РЭП, дроны. Они заняты производством всего вот этого вот. На это уходит 40% бюджета Российской Федерации. С закрытыми статьями 60%. Над этим работают 3,5 миллиона человек плюс семьи. Если вы производите ракеты, почему вы думаете, что у вас будет масло? Откуда оно возьмется? Вы же ракеты делаете. Вот и живите, ракеты и танки. Пока вы делали нефть и газ, ну, добывали нефть и газ, вы его продавали, вам в ответ привозили масло. Понимаете? Теперь вы вместо нефти и газа делаете танки. Вам в ответ хрен что привезут.
Кстати, тех, кто купил в российских магазинах масло из Эмиратов, ждал сюрприз. Оно оказалось украинского производства. Выяснил, что Эмираты его только перепродают. Наверняка по тройной цене. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В России новые перемены в руководстве регионов. В понедельник об уходе в отставку сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров и глава Ростовской области Василий Голубев. На следующий день стало известно, что губернаторского кресла лишился также Владимир Уйба, который возглавлял республику Коми. Владимир Уйба не снискал за это время народной любви, и в соцсетях с ним прощаются без жалости. Его достижения в кавычках вспоминает телеграм-канал «Незыгорь».
В коме Уйба успел рассориться со всеми, натравил на себя кучу местных контрэлит и запомнился горе-высказываниями типа «Я для вас президент», скандалами с сотрудниками ГИБДД, а также отборным матом в адрес оппозиции. Прославился Уйба и тем, что именно он пролоббировал включение депутата Госсовета Виктора Воробьева в список иноагентов. С этого начинается целая кампания стигматизации неугодных депутатов в регионах. Имя Уйбы упоминается и в связи с арестом Бориса Кагарлицкого.
Отставку Уйбы комментирует и уроженец Республики Коми, политолог Александр Кынев.
«Была без радости любовь, разлука будет без печали. Поздравляю малую родину».
Вообще, смена губернаторов после выборов – обычное для России дело, и многие из них люди довольно-таки безликие, отмечает публицист Александр Невзоров.
Никакого смысла в этих ротациях нет. Все путинские креатуры одинаковые, как бочковая сельдь, в одном рассоле моченая и стандартно выпотрошенная. Кто послушнее и бесцветнее всех, тот и губернатор.
Но эта ротация выглядит не так, как обычно, говорит социолог, политолог, глава фонда региональные исследования Дмитрий Лобойко на канале «Разворот».
Если мы сейчас смотрим как бы на замену вот этих вот конкретных четырех губернаторов, да, то это такие символические жесты. Ровно как символическими жестами являются и различные посадки, и такое давление. И вот вопреки рассуждению о том, что не время менять коней на переправе, там, да, СВО идет, зачем губернаторов трогать, и так система управления на ладан дышит, не до кадровых перестановок, на самом деле мы наблюдаем начало масштабного процесса обновления региональных, и не только региональных, элит. И это логично, потому что к электоральным циклам 26-30 годов, да, то есть когда в 30-м году там, да, у нас, может быть, там выборы президента будут, там, может, уже и не будут, в 26-м году, значит, выборы Госдумы будут. К этому времени необходимо существенно переформатировать систему региональных, сложившихся региональных связей, да, то есть новая генерация управленцев должна быть обязана своим возвышением не местным элитным группам, да, сейчас очень много губернаторов, которые завязаны все-таки на региональные группы, они должны быть обязаны не исторически сложившимся связям, да, каким-нибудь там Ростехом, там, да, или там Росатому, Газпрому, а исключительно федеральному центру. С точки зрения сетевого подхода, в прошлый раз о нем тоже говорили, происходит плановая работа по ослаблению традиционных узлов влияния в региональных политических сетях и в федеральных политических сетях. И на место приходят фигуры, чья легитимность и социальный капитал напрямую связан с федеральным центром. Раньше он оттуда происходил, но происходил не только оттуда. Теперь сугубо вот от одного человека, да, и вот такая вот жесткая вертикаль. Это не просто кадровая ротация, а переформатирование самой архитектуры власти сейчас происходит.
Новым главой Республики Коми стал бывший глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, а на его место пришла Мария Костюк, личность с интересной биографией. Ее сын погиб на войне с Украиной, а сама она возглавила одно из управлений Патриотического фонда «Защитники Отечества». Недавно ее назначили еще и руководителем образовательной программы «Время героев», нацеленной на переподготовку так называемых «ветеранов СВО». Один из участников этой программы, Евгений Первышов, стал новым главой Тамбовской области. Патриоты пишут, что эти назначения – признак того, что причастность к военной теме становится в России двигателем карьеры. Борис Рожин.
Это продолжение линии с назначением Жоги полпредом Путина на Урале. Власти такими назначениями показывают, что будут привлекать наиболее толковых ветеранов СВО к госуправлению, что открывает определенные кадровые лифты, а властям позволяет расширить кадровую скамейку.
Александр Дугин.
Процесс смены губернаторов старого типа на губернаторов нового типа идет сам собой. Вектор ясен. СВО – линия водораздела. СВО – момент пробуждения. Губернатор теперь отвечает за веренную ему область, за веренный ему народ – душой. И горе тем, у кого в этот момент ни души, ни сердца не окажется.
Оппозиционные комментаторы напоминают, что политическая карьера героя СВО Первышова началась не вчера. И служил он, судя по всему, в довольно комфортных условиях. Для чиновников на войне есть отдельное подразделение, говорит на своем канале политолог Екатерина Шульман.
В основном это те люди, которые уже имели какую-то чиновничью карьеру, съездили немножко туда и потом вернулись на повышение. опять же, мы знаем про тех, кто вернулись на повышение, про тех, кто поехал и там застрял и никакого повышения не получил, мы пока особенно не слышим. Либо, если это люди без предыдущего опыта государственной работы, то им достаются более или менее, ну, не то чтобы формальные посты, но должности без полномочий, каких-нибудь советников по вопросам ветеранов, что-нибудь еще такого в этом роде. То есть не, это не должности, связанные с распределением ресурсов или с какими-то реальными административными полномочиями. Опять же, скажу вам сразу, чтобы вы не очень переживали за судьбу этих героических самоотверженных людей, для них есть специальные подразделения. Они называются что-то, название региона БАРС. Вот этот вот БАРС – это как бы такой добровольческий полк, в некотором роде, ну, конечно, не наследует Вагнеру, но, скажем так, наследует добровольческому движению первого этапа войны. Ну, вот специально для региональных чиновников. Что они там воюют, где они вообще находятся и чем заняты, это нам неизвестно. Говорят недоброжелатели, что к линии фронта эти люди подходят, в общем, не то чтобы особенно близко и никаких боевых задач не выполняют. Но просто обратите внимание на эти новости, там вот этот вот БАРС будет фигурировать. Это, что называется, даст вам понимание о происходящем.
Так называемым ветеранам СВО не стоит тешить себя лишними иллюзиями, пишет политолог Аббас Галямов.
Народ должен на все это посмотреть и сказать: Путин назначил участника СВО в Рио губернатора. На самом деле последовательность здесь несколько иная. Сначала Путин решил назначить этого человека в Рио губернатора, а потом отправил его на СВО. Я беру слово «отправил» в кавычки, потому что понятно, что в мясные штурмы тот не ходил, и его участие в СВО было достаточно номинальным. А потом уже, после того, как тот получил право называться участником СВО, сделает его в Рио губернатора. К ведомствам, которые занимаются кадровыми назначениями, просто добавили Минобороны. Теперь его представители участвуют в совещаниях, которые проводят кремлевские кадровики. Он отвечает за то, чтобы кандидат был вовремя пристроен на СВО и вовремя оттуда изъят с должным качеством медалей, солидным послужным списком и прочими элементами того, что у чекистов называется «легендой». Это очередная фейковая сущность, которой без конца плодит Кремль. Она призвана убедить как можно больше представителей глубинного народа, что надо идти на войну, что это солидно и престижно. Авось и меня потом куда-нибудь назначат.
То есть вместо смены элит россияне получают тех же людей, только с новыми медалями.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
В начале недели активно обсуждались слова патриарха Кирилла о смертной казни. На встрече с участниками той самой программы «Время героев», которая растит из воевавших в Украине российских чиновников, Кирилл ответил на вопрос о смертной казни, что в Библии она не осуждается.
Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам претерпел незаслуженно смертную казнь. Конечно, убийство человека, уничтожение человека в наказание за какие-то его преступления – это такая крайняя мера. И поэтому идеально было бы, чтобы таких преступлений люди не совершали, за которые бы вот последовала смертная казнь. Но в Слове Божьем есть такие слова: «Изымите злаго от вас самих». То есть, если есть человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит «убейте его», но «изымите злаго от вас самих». Вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании.
Эти слова широко разошлись по сети, и многие считают, что россиян косвенным образом готовят к идее о возвращении смертной казни. Провоенные блогеры, конечно, не против. Борис Рожин.
С начала войны пишу, что как минимум на время войны было бы уместно отменить мораторий на смертную казнь и применять ее в отношении организаторов и исполнителей терактов по заданию иностранных спецслужб, а также предателей и коллаборационистов, чья деятельность нанесла ущерб обществу и государству. Общественная поддержка возвращения смертной казни имеется. Социология это прекрасно показывает. После войны можно опять ввести мораторий. Как, собственно, после Великой Отечественной войны при Сталине временно отменяли смертную казнь в 1947 году. Но во время войны смертная казнь более чем уместна.
Более миролюбивые комментаторы такого толкования Библии от патриарха не ждали. Андрей Никулин.
Комментарий к подобному может быть только один – не убий. Но, похоже, времена изменились, и тезисы двухтысячелетней давности на горной проповеди больше не актуальны. Ждем теперь новую, суверенную редакцию Евангелий.
Цитата, которую привел патриарх Кирилл, имеет совсем другой смысл, комментирует богослов Андрей Кураев на канале «Популярная политика».
В словах апостола Павла речь идет об отлучении от церкви. То есть какой-то человек, нарушающий этические нормы, даже не просто христианские, а бывает, что и просто светские, языческие, но не должен быть вот членом христианской общины. Это имеется в виду. Апостольская община не имела никаких пенитенциарных возможностей, в смысле вот кого-то, кому-то всерьез затруднить жизнь, в смысле конфисковать имущество, наложить штраф, отправить в ссылку и уж тем более приговорить к смертной казни. Поэтому это очень нечестно, вот эту апостольскую цитату приводить в связи с разговорами о смертной казни, осуществляемой государством.
А все дело в том, что глава РПЦ служит не одному, а двум богам, пишут многие блогеры. Дмитрий Демушкин.
Часто церковные иерархи забывают о том, чему и кому они служат, начиная служить и обслуживать власть, прикрываясь фразой, что она от Бога, забывая противиться совершаемым мерзостям.
Анна Берсенева.
Хорош предстоятель у РПЦ. Впрочем, он и нападение на Украину одобрил, и бомбежку детской больницы, и что только не. И одобрит вместе со своим начальством любое зло. Начальство же у него отнюдь не на небесах, а по основному месту долгой верной службы.
Государство и его военную пропаганду обслуживают многие священники. И в последнее время этот тренд усиливается, комментирует автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко на канале Александра Плющева.
Часть духовенства, которая отвечает за вот эту вот военную пропаганду, за работу с военнослужащими, вообще за эту милитаристскую идеологию, она, конечно, сейчас в фаворе. Они везде как бы в публичном пространстве. Если посмотреть телеграм-канал военного отдела, ну, то, что называется синодальный отдел по связи с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, на самом деле они даже сами себя называют военный отдел, телеграм-канал у них так и называется. Там, конечно, можно найти любой контент, и крещение на линии фронта в таких гигантских шинах от автомобилей военных в качестве купели, и эти батюшки в эпитрахилях, в облачениях камуфляжных. Мы же специально разработали камуфляжные облачения. Вот церковное предприятие Софрин их удачно продает успешно, то есть это уже такое массовое производство. Вот, поэтому этого всего много, и телеграм-каналы священников военных, их, в общем, есть некоторое количество, и патриарх сам это все всячески одобряет и поддерживает, и вот в том числе эта книжка, которая вышла в издательском совете, вот, на которую вы обратили внимание, там же на каждой странице цитаты из Путина, там везде фотографии, значит, священники и военные, или просто военные, там с флагом, с Родиной Матерью и так далее, все это, значит, направлено на такую концептуализацию вот этого вот патриотизма в путинском изводе. То есть, да, это все продолжается и в очень такой, я бы сказала, масштабной, агрессивной форме.
Введение смертной казни было бы признаком несостоятельности российской власти, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Строго говоря, наличие смертной казни – это показатель крайнего неблагополучия общества и дикости власти. Смертная казнь – это один из вариантов ручного управления, то есть несистемный подход к решению проблемы, которая системно в данных условиях не разрешается. У смертной казни есть особенность, выделяющая ее от любых иных мер наказания – ее необратимость. Поэтому судебная ошибка не может быть исправлена после приведения приговора в исполнение. Точно так же убийство или, как любят говорить спецслужбы, ликвидация, нейтрализация противника, в том числе политического – это тоже показатель неспособности решить проблему с ним каким-то иным путем. Кирилл обслуживает интересы власти, а власть в России на сегодня банкрот. Для нее введение смертной казни – это попытка как-то усилить развязанный в стране террор, который требует постоянного наращивания своего уровня. Хотя стоит отметить, что власть и опасается вводить смертную казнь, так как очень быстро перейдет к процессу самоуничтожения. На обычных людей им, безусловно, наплевать, но вот риски самим попасть под расстрельные статьи для правящей знати очень серьезно возрастут. Это, пожалуй, и есть сегодня ключевой тормоз для принятия этого решения.
На самом деле смертная казнь в России уже существует, говорит сатирик Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Что касается смертной казни, то, конечно, ну, недоработка, потому что по политической практике мы уже давно стоим в ряду стран, где людей казнят совершенно в товарных количествах, и даже об этом мы ничего не знаем, как про Туркмению мы просто ничего не знаем, или про Северную Корею. Вы знаете цифру казненных по Северной Корее? Нет, никакой статистики. Это не значит, что там не казнят, это значит, что там казнят все время, и уже это перестало быть событием. Есть Иран, есть Куба, есть Северная Корея, есть Туркмения и так далее. Мы в ряду этих стран, где человеческая жизнь гроша не стоит. Только почему-то мы еще отстали от этих стран, в смысле законодательства. Мы их догоняем в этом смысле. И Путин, конечно, приведет рано или поздно законодательство в соответствии с реальной практикой. Потому что сегодня смертная казнь уже существует, и фамилии Немцова и Навального вполне достаточно, чтобы понять, что смертная казнь практикуется государством, Пригожина, при всем разном отношении к этим фигурам. Смертная казнь в России существует де-факто. Тот, кого захотят казнить, его казнят. Но надо привести просто юридическое соответствие. Вот они приводят.
В истории России уже был момент, когда именно священнослужители вернули в страну смертную казнь, пишет блогер Николай Подосокорский.
Именно православные иерархи чуть более 1000 лет назад убедили князя Владимира Святого, ух уж это созвучие имен, восстановить смертную казнь в государстве. Вот как это, к примеру, описывает Николай Карамзин в своей истории государства российского. Он щадил жизнь самых убийц и наказывал их только вирую или денежную пению. Число преступников умножалось, и дерзость их ужасала добрых, спокойных граждан. Наконец, духовные пастыри церкви вывели набожного князя из заблуждения. «Для чего не караешь злодейство?» – спросили они. «Боюсь гнева небесного», – ответствовал Владимир. «Нет», – сказали епископы, – «ты поставлен Богом на казнь злым, а добрым на милование. Должно карать преступника, но только с рассмотрением». Великий князь, приняв их совет, отменил виру и снова ввел смертную казнь, бывшую при Игоре и Святославе.
Интересно, смогут ли они повторить? С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!